Верный Руслан. Отрывок из повести. Георгий Владимов. Вот он опять приближается, неизвестный в сером балахоне, воняющий бараком. Он подходит со стороны солнца, его длинная утренняя тень вкрадчиво ползет к твоим лапам. Будь настороже, и не тени бойся, а его руки, спрятанные в толстом рукаве. Рукав завернется, и на ладони покажется отрава. Но вот она, его ладонь, перед твоим носом. Она открыта и пуста.
Он только хочет тебя погладить. Нельзя же во всем подозревать одни каверзы.
Теплая человеческая ладонь ложится тебе на лоб, прикосновение ласковое и бережное, и сладкая истома растекается по всему твоему существу, и все подозрения уходят прочь. Ты вскидываешь голову, ответить высшим доверием, подержать эту руку в клыках, чуть-чуть ее прихватив, совсем не больно. Но вдруг искажается смеющееся лицо, вспыхивает злобой, и от удивления ты не сразу чувствуешь боль, не понимаешь, откуда взялась она, а рука убегает, вонзив в ухо иглу. А ты не видел ее, спрятанную между пальцами. Учись видеть. Вот опять стоило хозяину отлучиться на минутку, и ты сразу же наделал глупостей. Какой стыд! И какая боль! А самое скверное, что придется признаться в своей глупости.
Вдруг выясняется, что от этой штуки тебе самому не избавиться, ни лапой стряхнуть, ни ухом потереться. Что ни сделаешь, все только больнее.
Ухо уже просто пылает, и меркнет день от этого жжения, такой безоблачный, синий, так начавшийся славно. Но вот и хозяин, ах, он всегда приходит вовремя и все-все понимает. Он тебя нисколечки не наказывает, хотя ты этого, несомненно, заслужил. Он куда-то ведет тебя, плачущего, ты и дороги не различаешь. И там быстро выдергивается эта мерзкая штука, а к больному месту прикладывается мокрая ватка. Один твой последний взвизг, и все кончено. Хозяин уже и треплет тебя за это ушко, а ничуть не больно. Но будь же все-таки умником. Подумай, неужели и в следующий раз не постараешься рассмотреть, с чем к тебе тянутся чужие руки? А может быть, и не стоит труда присматриваться? Не лучше ли, как Джульбарс? Никому не верь, и никто тебя не обманет. Он недаром первенствовал на занятиях по недоверию, Джульбарс, покусавший собственного хозяина. Он не то что выказывал отличную злобу к посторонним, он просто сожрать их хотел вместе с их балахонами. Несколько раз бывало, что он переставал понимать, что к чему, и ему одному все сходило. Ничего не соображая, он в пятеро, в десятеро форсировал злобу. На нем чуть не дымилась шкура, и на всю площадку разила псиной. Вот что он отлично усвоил. Перестараешься — сойдет. Хуже не достараться. «Всем вам учиться у него, учиться и еще раз учиться», — говорил инструктор, обнимая Джульбарса за шею. И молодые собаки, посаженные в полукруг, роняли слюну от зависти. Этому псу еще б две извилины в башке, цены б ему не было. Джульбарс, впрочем, считал, что ему и так нет цены. Но одна мысль ему не давала покоя. Если он так и будет никого к себе не подпускать, то ведь он никого и не покусает. И однажды он усложнил номер. Он сделал вид, что наконец-то его обманули, и позволил чужой руке лечь на его лоб. В следующий миг она оказалась в его пасти. Такого ужасного крика еще не слышали на площадке. Несчастный лагерник рухнул на землю и стал отбиваться ногами. И даже хозяева кинулись его выручать. Они и гладили, и хлестали Джульбарса поводками, и грозились его убить. Ничто не помогало. Джульбарс, по-видимому, решил умереть, но отгрызть эту руку напрочь. И тут чего-то померещилось Грому, привязанному в дальнем углу, что это вовсе не лагерник вопит, а его собственный хозяин. Гром, разволнованный не на шутку, пролаял оттуда Джульбарсу, чтобы тот немедленно оставил его хозяина в покое. Но с Джульбарсом случился приступ самой настоящей мертвой хватки. Он уже при всем желании не мог разжать челюсти. Он должен был сначала успокоиться. Так вот, пока он успокоился и отпустил наконец-то то, что раньше было рукою, лагерник уже и встать не мог. Хозяевам пришлось его под руки утаскивать с площадки. Свое подозрение Грому, к сожалению, не удалось проверить. С этого дня хозяин Грома навсегда исчез из его жизни. Ну, а Джульбарсу, конечно, и на этот раз все сошло, только слава еще прибавилась. И то правда, у кого бучиться молодежи? С ним в паре ставили доброватых и малозлобных, которые недопонимали, зачем бы им, к примеру, преследовать убегающего, ведь он уже не причинит им вреда. И какое тут, собственно, удовольствие? Джульбарс рассеивал все их сомнения. Хрипло пролаяв, «Делай, как я!» Он догонял бегущего, валил наземь и такую показывал вкусную трепку, что и самые бестолковые прозревали, в чем смысл жизни. Руслан этого смысла долго не мог постичь. Его пришлось дразнить помногу и терпеливо, дергать во время еды за хвост, наступать на лапу, утаскивать из-под носа кормушку, а то еще посаженного на цепь обливать водою и убегать после этого с диким хохотом. Особенно же неприятные были занятия по воспитанию небоязни выстрелов и ударов. Рожденный ровным счетом ничего не бояться, он с трудом переносил, когда серые балахоны полили ему в морду из большого пистолета и калашматили по спине бамбуковой тростью. Он, правда, быстро усвоил, что ничего ужасного этот дурацкий пистолет не причинит ему, и к бамбучине тоже претерпелся. Но как раз терпеть-то и не следовало, а нужно было уклоняться, перехватывать руку, догонять, терзать. Все это он проделывал без охоты. Смел, но не агрессивен. Некоторая эмоциональная тупость, — говорил с сожалением инструктор, и его слова обидно пощипывали Руслана в сердце. — А вы с ним чересчур понарошку. С ним надо серьезнее. Он вам не верит. Инструктор сам брал бамбучину и, страшно оскалясь, делал ужасающий замах. — А ну, куси меня! Куси как следует! Но хватать инструктора за голую кисть еще меньше хотелось Руслану, чем давиться ватой. Он старался взять легонько, чтобы даже не поцарапать. Инструктор ему нравился. Он на всех собак производил самое благоприятное впечатление. Одно его присутствие скрашивало все тяготы учений. Всем так нравилась его кожаная курточка, так дивно от нее пахло каким-то зверьем, что хотелось ее немедленно разорвать в клочки и унести на память. Нравилась его худоба и ловкость, его рыжий чубчик и остренькое личико, которое можно было только в профиль смотреть. И в этом профиле угадывалось что-то собачье. Быстрый и неутомимый, он носился по всей площадке и всюду поспевал. Каждой собаке умел все так толково объяснить, что она его тут же понимала, лучше, чем своего хозяина. Увлекаясь, он рычал и лаял, и собаки находили, что у него это очень неплохо получается. Еще немного, и они поймут, о чем он лает. И тогда они бы простили ему, что у него нет такой же пушистой шкуры, как у них, из-за чего он вынужден носить чужую лысую кожу, и что он не насовсем оставил человеческую речь, отвратительно грубую и ничего не выражающую, и предпочитает еще ходить на двух ногах, когда гораздо удобнее на четырех. Но, впрочем, инструктор уже делал некоторые попытки, и, признаться, не вовсе безуспешные. Один его фокус прямо-таки принял собак. Инструктор его применял нечасто, но уж когда применял, то все занятие было сплошной праздник. «Внимание!» — командовал инструктор, и все собаки заранее умирали от восторга. «Показываю!» И, опустившись на четвереньки, он показывал, как уклониться от палки или от пистолета и перехватить руку с оружием. Правда, иной раз инструктору все же попадало палкой по голове или по зубам. Но он не выходил из игры. Он только на секундочку отрывал одну лапу от земли и проверял, нет ли каких повреждений, а затем командовал. «Не считается! Показываю еще раз!» И с коротким лаем снова кидался в атаку, до тех пор, пока упражнение не удавалось ему вполне. Иногда собаки даже шли на хитрость. Кто-нибудь притворялся непонимающим. Только бы еще разик насладиться работой инструктора, услышать его «Внимание! Показываю!» А как резво бегал он по бревну! Куда лучше, чем на двоих! Каким делался при этом изящным, поджаром! Как ходили под курточкой острые лопатки и топорщился рыженький загривок! Как ловко он перемахивал через канаву или барьер! Или взбегал единым духом по лестнице, а, будучи в ударе, так и всю полосу препятствий преодолевал без задержки, только легкая испарина выступала на лбу. В конце полосы кто-нибудь из хозяев уже держал наготове поощрение. Инструктор брал в куску зубами, не вставая с четырех, и так смачно ее съедал. Собаки сглатывали слюну и рвались повторить хоть весь комплекс упражнений сразу. Они бы на край света за ним пошли, только позови он. Ему даже Джульбарс позволял то, чего бы и своему хозяину не позволил. Сделать легкую смазь или разъять пасть и пощупать прикус. Инструктор даже сам просил его, вставляя палец между страшными джульбарсовыми зубами. «Ну-ка, милый, кусни. Так, сильнее». Хозяева не могли в это поверить. Им казалось, что инструктор останется без пальцев. «Никогда», — отвечал он им, — «никогда собака не укусит того, кто ее безумно любит. Поверьте мне, я старый собаковод, я потомственный, с вашего разрешения, кинолог. На такое извращение способен только человек». А про Джульбарса он сказал: «Он не зверюга, он просто травмирован службой». Инструктор любил собак всем сердцем, и, конечно, в каждой немножечко ошибался. Они ему все казались травмированными, раз им досталась такая тяжелая служба. Но насчет Джульбарса собаки были другого мнения. Ему, небось, и инструктора хотелось покусать, да он боялся, что его тут же порвут на мелкие клочочки. А вот что инструктор сказал однажды Руслану, с глазу на глаз и тихо, с печалью в голосе. «Этот случай мне знаком. В чем несчастье этого пса, я знаю. Он считает, что служба всегда права. Это нельзя, Руслан, пойми, если хочешь выжить. Ты слишком серьезен. Смотри на все, как на игру». Руслана инструктор тоже ценил высоко, хоть тот и не проявлял нужной агрессивности, но кое-что умел получше Джульбарса. А одна вещь была такая, что и сам инструктор не мог бы показать, как она делается. И это коронный номер был у Руслана, в котором не имел он себе равных. Выборка из толпы. Эту работу, нелегкую, но чистую, вдумчивую и не очень шумную, Руслан больше всего полюбил. И надо же, чтоб так случилось, что не мог он теперь вспоминать о ней без чувства своей виноватости и греха, неясных для него, как неясным остался тот человек, с которого началось самое печальное. Этого человека Руслан по виду не выделил бы из толпы лагерников, а между тем хозяева чем-то его отличали, и, может быть, тем, что как бы не обращали на него внимания. Уж слишком не обращали. Это только собака и могла бы заметить, которую незаметно придерживают, когда тот или иной лагерник случайно вышагнет из колонны. Одного или двух натяжений поводка уже достаточно было Руслану, чтобы он привыкал таких людей уважать. Однажды, морозным днем, когда они с хозяином намерзлись на лесоповале и забежали погреться в передвижную караулку, Руслан с удивлением увидел этого человека. Он сидел здесь, где обычный лагерник только стоять мог у порога. Снявши шапку, он курил и беседовал. Да с кем еще? С самим главным хозяином. Товарищ Камрюшите обратиться был чем-то недоволен и выговаривал ему резко. А тот лишь твердил: «Гражданин капитан, но вы же и в мое положение войдите. Понимаете, вы войдите в мое положение». Он сказал это несколько раз, прижав руку к груди, и Руслан решил, что так и зовут этого человека. «Войдите в мое положение» ушел тогда очень расстроенный, тревожно озираясь. А день или два спустя собак привели поглядеть на него, лежащего неподалеку от караулки, с железным тросом на шее. Живой он от чего-то не запомнился Руслану, а врезался в память таким, как лежал, глядя в облака тусклыми выпученными глазами, с багрово-синим раздутым лицом, завернув одну руку за спину, а другую откинув и вцепившись скрюченными пальцами в снег. Эта рука и лицо, и снег вокруг головы были посыпаны махоркой. Собаки одна за другой подходили и воротили морды, виновато помаргивая и скуля. Когда подвели Руслана, он уже понял, почему у них ничего не выходило. Они начинали с головы убитого, нюхали его страшную лиловую шею с витыми бороздками от троса и клочьями содранной кожи, нюхали усы троса, раскиданные в стороны, как разметавшийся шарф. И, нанюхавшись одной махорки, после нее вся работа была уже бесполезна. Он начал с рук. Осторожно приблизился к откинутой и вовремя отшатнулся, а затем поддел мордой окаменевшее тело, прося, чтобы убитого перевернули, и тогда спокойно обнюхал другую руку, сжатую так сильно, что ногти впились в ладонь. Но он увидел не только синюю кровь от ногтей, он увидел капельки смертного пота, выступившего по всей кости. Они смерзлись и стали мутными, как брызги из звездки. Но если их чуть отогреть дыханием... Закрыв глаза, он весь напрягся в неимоверном усилии. Хозяева в это время строили предположение, кто бы это мог сделать. У каждого были свои счеты с лагерниками и свои догадки, близко сходившиеся со счетами. А главное, что занимало их, сколько же было участников? Трое, четверо. И этим они сами себя путали, потому что начинать нужно было всегда с одного. Они имели глаза, чтобы видеть, и разглядели махорку, которую для того и насыпали, чтобы ее сразу увидели и почуяли. Они заметили, например, возле троса мелких чешуинок коры. Руслан их прежде всего увидел. Они вообще слишком много размышляли. Он же не размышлял вовсе, не имел ни счетов, ни догадок, а просто увидел, как все происходило, как видится галлюцинация или связанный цветной сон. И услышал скрип снега под сапогами жертвы и неровное дыхание притаившегося убийцы. Войдите в мое положение, шел в синих сумерках из караулки. Да, именно оттуда. И там ему дали покурить хозяйских папирос. И, проходя вот этой тропинкой, меж двух сосен он не заметил троса, привязанного чуть повыше его головы. Другой конец этого селка убийца держал в руках. Он быстро опустил тяжелый виток, расхоженный и смазанный тавотом, на плечи «Войдите в мое положение», и повернулся. Конец троса лег на плечи убийцы. Он его держал обеими руками и, навалившись всем телом, сделал всего полшага, и петля затянулась. Убийца почувствовал, как дергается трос. Это руки жертвы пытались разжать петлю со всей силы, вспыхнувшей в них от смертельного страха, от жажды глотнуть воздуха. Тогда, собрав все свои силы, весь свой страх и смертельную злобу к жертве, которая так долго не умирает, он легнул ее наугад под ноги и вышиб из-под них земную твердь. И еще целую вечность он стоял, изнемогая, будучи один и палачом, и виселицей. А «Войдите в мое положение» хрипел и дергался у него за спиной, все хватаясь безнадежно за трос. Но раз или два он схватился ненароком за одежду убийцы, за полу его бушлата. Слабая и беспомощная хватка уже вспотевшей руки. Убийца этого не почувствовал. Но когда потом он отвязывал трос и тащил удавленника подальше от дерева, когда он сыпал махорку и считал, что все сделано на редкость удачно и тихо, он не знал, что весь он со своим бушлатом остался в этом стиснутом кулаке, смерзшихся капельках. И тысячу раз утертые этой полою лицо и руки, и ею же прикрываемые ноги, стынущие ночами под жиденьким одеялом. И какая удача, что руку завернула судорогой за спину, и она оказалась внизу под телом. Что ж, можно считать концы найдены. Руслан быстро отошел и ткнулся лбом в колени хозяину. Это значило: «Я не обещаю, но я попробую. Веди меня скорей». А выборка оказалась на удивление легкой. Любой, кто сдался в самом начале, выполнил бы ее без напряжения. Наберись он только нахальства попробовать. Руслан даже не успел приблизиться к толпе, собранной на пустыре перед воротами. Завидев медленно подходивших хозяев и рвущую поводок собаку, вся толпа с гудением подалась назад и оставила одного в черном бушлате. Весь скорчась, спрятав руки под мышками, он сам упал вниз лицом, крича, как в истерике: «Собаку не надо, и так все скажу, но не пускайте же зверя!» И Руслан его не стал терзать, а лишь прихватил легонько полу бушлата, там, где хваталась рука убитого, и качнул хвостом, показывая, что выборка им исполнена. За это получил он невиданное поощрение из рук самого главного, и с этого дня стал признанным отличником по выборке из толпы. Отсюда, от этого дня его торжества, пролегла в памяти Руслана широкая прямая просека, по которой вели они с хозяином человека в бушлате. Ветер шумел в кронах огромных сосен, и, сталкиваясь, они роняли охапки снега, разлетавшиеся радужной осыпью. Была великая тишина, покой, и всю дорогу человек шел спокойно и не спеша, нес лопату на плече или волочил за собою, чертя по снегу зигзаги, временами насвистывал. Сам завороженный этим покоем, он и у Руслана не вызывал предчувствий, что может вдруг прыгнуть в сторону и кинуться в побег. И так же молча они свернули с просеки и прошли тропинкой к черной, выжженной костром поляне. В середине ее зияла яма, неглубокая, с рыжими стенками, хранившими полукруглые гладкие следы ломов и острые треугольнички от кайла. Вот тут он впервые заговорил, повернувшись к хозяину белым злым лицом, с крохотными шрамчиками на щеке и на лбу. Ему не понравилась яма. Он вступил в нее ногою, и там ему оказалось по колено. Он даже сплюнул в нее от злости.
— Я один за всех на это дело пошел, — сказал он хозяину. — Могли бы и все одного уважить.
— Чем тебя не уважили? — спросил хозяин. — Понимаешь, черви они всем полагаются. Ты тоже с ними в свой час познакомишься. Но чтоб меня волки выкопали себе на харч, этого ж я не заслужил. Об этом и в приговоре не было насчет волков.
Хозяину очень хотелось курить. Он доставал портсигар и снова его прятал в карман белого своего полушубка. Еще больше ему хотелось, чтобы все побыстрее кончилось.
— Значит, к своей же бригаде у тебя претензии, — сказал хозяин. — Приговор-то шо обсуждать? Человек опять сплюнул и вылез из ямы, воткнув лопату в комья насыпи. — На, потом хоть притопчешь как следует. Никому у меня претензий нет. Ради жмурика и я б не уродовался. Бушлат мой, может, снесешь им? Пускай разыграют. Снять, чтоб тебе не трудиться.
Хозяин, не отвечая ему, потянул автомат с плеча.
— Что ж не отвечаешь? — спросил человек. — Или совсем уж я безгласный?
Все длилось мучительно долго. Руслан весь дрожал и стискивал челюсти, готовый завыть. И что-то еще случилось у хозяина с автоматом. Он никак не мог дослать затвор. И человек этот так надеялся, что у него сегодня не получится. Но хозяин сказал: «Че исправим, не бойся». И вправду исправил. Он выбросил смятый патрон, затвор закрылся с лязгом, и случайно вылетела короткая очередь в небо. Тогда-то этот человек и приник к сапогам хозяина. Он добрался до них на четвереньках и прижался так сильно, что когда оторвал лицо, на его лбу и на губах остались черные пятнышки. Он улыбался бледной, заискивающей улыбкой и говорил совсем не так, как до этой минуты, когда прогрохотала страшная очередь и едко приторно запахло пороховой синью. Он говорил, что выстрелы уже прозвучали и услышаны в зоне, и теперь хозяин может его отпустить. Он уползет в леса и станет там жить, как змея или крыса, ни с кем из людей не видясь до конца дней своих, которых, наверное, немного уже и осталось. И только одного человека в мире, хозяина, он будет считать братом своим, молиться за него всегда и вспоминать благодарно, будет любить его сильнее, чем мать и отца, чем жену и своих неродившихся детей». Не различая слов, Руслан слышал большее, чем слова. Страстное обещание любви, ее последнюю истину, ее слезы и толчки крови в висках. И чувствовал с ужасом, как его самого переполняет ответная любовь к этому человеку. Он верил его лицу с запавшими и горящими глазами. Ничуть не помраченный разум горел в них. Не жаждал этот человек другой, лучшей жизни, которой нигде не было, а только той участи, которой довольна всему живому на свете. — Ну ты чё, маленький, не слышишь, чё лепечешь? — уговаривал его хозяин. Он стоял спокойно, не боясь, что тот рванет его за ноги или выхватит автомат. Он знал, как слаб против него любой из лагерников, и как быстро кидается Руслан на помощь. Если бы знал он сейчас, что Руслан как будто окаменел и не смог бы даже пошевелиться.
— Ты походишь к объявиси, а мне тогда с тобой на пару, стенка.
— Потому что куда тебе деться?
— Листиками будешь питаться, ящериц жрать. А после за людей примешься. Че, неправда я говорю? Не ты ж первый. Так что считай, дело кончено. И давай вставай, себя не мучай мечтами. Не бойся, я тебе больно не сделаю, как другой кто-нибудь. Ну, вставай, не бойся. Договорились же, больно не сделаю. Он встал, этот человек, и крепко оттер лицо рукавом. Делай, как умеешь. Шакалей жизни и то ты мне пожалел. Вспомнишь еще не раз. Знаю, — сказал хозяин. Все, что ты скажешь, уже знаю. Не наговорился еще. Они не сделали больно тому человеку, но всю обратную дорогу Руслан не мог унять дрожи, скулил и рвался из ошейника. Все хотелось ему вернуться и разгрести лапой мерзлые комья, задавившие белое успокоенное лицо. Никогда не вел он себя так плохо, и хозяин был вынужден жестоко отхлестать его поводком. Может быть, с этого дня хозяин и не взлюбил его. Все мерзлые комья остались в душе Руслана, отягчив ее страхом и чувством вины, будто он предал хозяина, обманул его надежды, будто и себя выдал, что не истинно служит в конвое, а лишь притворяется. А такую собаку можно без промедления отвести за проволоку, потому что она в любую минуту может подвести, сделать что-нибудь не так или откажется сделать. И сколько они потом не водили других людей в лес, хозяин уже не верил до конца Руслану, за которого сам когда-то поручился. В молодости Руслан прошел все науки, для которых и рождается собака. Он прошел общую дрессировку, всю эту нехитрую премудрость — сидеть, лежать ко мне. Блестяще себя показал в розыске и в караульной службе. Но когда подвинулся к высшей ступени, конвоированию, инструктор засомневался, выдержит ли Руслан этот последний экзамен. И не на площадке его надлежало выдержать, где всегда тебя поправят, а в настоящем конвое, где на все одна команда. Охраняй, а там, как знаешь, сам шевели мозгами. И предмет охраны не склад, который никуда не убежит и особых чувств у тебя не вызывает, а ценность высшая и труднейшая — люди. За них всегда бойся и не чувствуй к ним жалости, а лучше даже и злобы, только здоровое недоверие. — Ничего, — сказал тогда хозяин, — обвыкнется, не сорвется. А скольки и сорвались, скольких отбраковывали и увозили куда-то на грузовике, и то, если собака была молодая и могла пригодиться для другой службы. Познавшим службу конвоя, один был путь за проволоку.